Полезное радио. Здоровье.
Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш марафон здоровья в студии Инна Боева. Наш телефон 385-0923. По нему можно дозвониться к нам в студию, принять участие в беседе с нашей гостьей. А у нас в гостях Наталья Викторовна Мягкова. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Наталья Викторовна, заместитель директора по науке. Кстати, кандидат медицинских наук. Врач-ортодонт высшей категории из стоматологической клиники Мегадента. Все правильно?
Да, совершенно верно.
В общем, мы сейчас будем разговаривать о насущном практически.
Да.
О вещах, которые в отличие, не знаю, можно ли так их называть, которые в отличие там, от каких-то внутренних органов не в единичном экземпляре, даже не в парном, которых у нас, в общем-то, природой дано достаточно много, но которые не всем удается сберечь в первозданном виде.
Зато эти зубы все видят.
В
отличие от внутренних органов.
Ну и даже, кстати, и кожи, которые у нас больше всего. Так вот, мы будем сегодня задавать вопросы Наталье Викторовне. Кстати, если у кого-то возникают какие-то тоже проблемы, если кто-то давно планировал сходить и проконсультироваться, вот как раз у такого специалиста, как Наталья Викторовна, можете воспользоваться ситуацией, дозвониться к нам в эфир по телефону 385-0923 и задать вопрос свой напрямую врачу-ортодонту Наталье Викторовне Мягковой. Поговорить хотелось прежде всего о детях. Да, раз уж мы завели разговор о том, что не всем удается сохранить, и, в общем-то, с одной стороны, говорят, что стоматология - это самая быстро развивающаяся отрасль медицины, если можно такое.
Да, совершенно верно, вы правы, это очень быстро развивающая отрасль стоматологии, но говорить прежде всего надо, конечно же, про детей. Дети – это наше будущее, и у наших современных детей есть все шансы остаться со своими зубами в течение всей жизни.
В отличие от более старшего поколения, которое все повально боялось стоматологов, и поэтому сейчас мы тоже многие пожинаем плоды. Это и пломбы, и импланты, вставные зубы и прочие чудеса, в общем-то. Ну вот, давайте начнем, пожалуй, с самого, не знаю, насущного, самого первого, с чем могут столкнуться родители, когда у них появляется ребенок, да? Прикус. Как часто встречаются проблемы с прикусом у современных детей? И на какой стадии, не знаю, в каком возрасте можно определить, когда зубы уже вылезли или еще раньше?
Ну, нужно сказать, что проблемы с прикусом и вообще зубочелюстной системы у современных детей встречаются очень и очень часто. По данным различных авторов, распространенность аномалии прикуса составляет от 60 до 90%. То есть можно сказать, что каждые 9 детей из 10 имеют те или иные проблемы с зубочелюстной системой, а именно с прикусом. 9 из 10, да, такая высокая очень.
То есть из каждой сотни только 10 ребятишек, у которых все в норме.
Да, к сожалению. И такая большая частота или встречаемость аномалий прикуса, или, как врачи говорят, распространенность аномалий прикуса, она вызвана несколькими причинами. Первая причина – это на первое место это множественный кариес у детей. И до сих пор, к сожалению, у родителей бытует такое мнение, что молочные зубы совершенно не нужно лечить. Зачем их лечить? Зачем вкладывать в это деньги? Они все равно выпадут. Это очень большая ошибка, которая приводит к достаточно тяжелым последствиям в дальнейшем. Вторая причина, по которой может развиваться проблема с прикусом, это нарушение носового дыхания. То есть мы все, наверное, прекрасно знаем, что дышать человек должен носом. Мы все это теоретически знаем, но на практике у нас очень большое количество детей дышит ртом. И этому никто не придает значения.
Замещает вот дыхание носом и начинает приоткрывать рот, для родителей это уже сразу сигнал. Это могут быть проблемы с прикусом.
Это для родителей должен быть вообще первый сигнал, но на самом деле не для родителей, а, наверное, для врачей в первую очередь это сигнал направить ребенка своевременно к ортодонту, потому что когда ребенок все время дышит ртом, когда у него рот открыт все время, губы не сомкнуты, к сожалению, родители этого, как правило, не замечают на своих родных детей. И в первую очередь врачи должны обращать на это внимание. Но, к сожалению, такого пока не происходит. Но,
а мы можем предупредить, например, вот наших радиослушателей, у большинства из которых есть дети, что если вы обратили внимание, что ребенок спит с открытым ртом, а там, когда занимается, например, чем-то, да, и не разговаривает, условно говоря, и не ест, но при этом рот у него приоткрыт, это уже вот впоследствии может послужить причиной неправильного прикуса, и это проблема не только от ларинголога, но и врача-ортодонта.
Но и врача-ортодонта, совершенно верно, и на это нужно обратить внимание родителям, особенно маленьких детей, потому что если в возрасте 3-5 лет просто устранить какие-то проблемы со стороны носа, там аденоиды, миндалины какие-то, и восстановить правильный тип дыхания, то дальше развитие челюстей и прикуса пойдет по нормальному, по физиологическому пути. То есть достаточно просто вылечить первичную проблему какую-то, да, найти ее и вылечить. Но, к сожалению, сейчас мы видим, что такие дети очень поздно обращаются к ортодонту, когда уже сформировалась неправильная, сформировалась аномалия зубочелюстной системы, когда очень узкие челюсти. И на что жалуются родители, приводя детей на консультацию к ортодонту, это скученность зубов. То есть, когда зубам места не хватает, они очень криво друг на дружку лезут. И начинаешь выяснять, а что же случилось, почему вроде у родителей их ровные прямые зубы.
Хотела сказать, большинство родителей же, в кого?
В кого, да. Оказывается, просто ребенок 12-13 лет дышал ртом, на это никто не обратил внимания, челюсть сузилась, места, естественно, постоянным зубам уже маловато. И приходится лечить ребенка такого ортодонта. Это длительное очень лечение. Скорее всего, будет предложено лечение на брекетах. Это не дешевый вариант лечения и очень длинный. И очень длинный.
Можно, прежде чем задать следующий вопрос, я задам вопросы от наших радиослушателей. Ну, вот так вот, пока в тему, в свете вышесказанного. У нас радиослушатели интересуются, папа трех детей, дошкольников, интересуется, как может быть связан кариес, например, на молочных зубах, с неправильным прикусом впоследствии.
Очень хороший вопрос. Кариес, если его не своевременно обнаружили, если его не смогли вылечить, это привело к разрушению, к полному разрушению молочного зуба, стоматологи детские будут рекомендовать удалять такие зубы. И остаются зубы молочные, вдруг какой-то промежуток между молочными зубами. И вот природа пустоты не терпит. И природа начинает соседние зубы с этим промежутком смещать куда-то. И вроде это не проблема, и вроде все хорошо, ребенок жует, ни на что не жалуется. Проблема возникает через несколько лет, когда начинают молочные зубы меняться на постоянные, а места-то для постоянных зубов нет, потому что произошло вот это смещение зубов в сторону.
И поэтому они начинают расти внутрь, наружу.
Да, внутрь, наружу, в бок, и начинаешь выяснять, и оказывается, там когда-то, в 3 года, эти зубы были удалены. Очень хочется сказать, что зубы молочные удалять, конечно, можно, если есть какие-то показания к удалению, безусловно. Но то место, которое получили после удаления зубов, ортодонты в этом случае делают такие детские профилактические протезы, которые замещают искусственным зубиком. Эти протезики очень комфортные, они миниатюрные, они практически не доставляют
вот
хлопот.
Не доставляют Наталья хлопот. Викторовна.
Можно я закончу? Но они проводят очень большую работу, эти пластиночки маленькие. Они профилактику проводят, то есть предупреждение тяжелых аномалий впоследствии.
Я почему начала так говорить? Мегадента, да, вы представляете эту клинику, да. Врач-ортодонт с очень большим стажем, очень много лет работаете с детьми. У меня у самой двое детей, которые давно прошли уже стадию вот смены там молочных зубов, и в подобные ситуации попадала. Ну, у меня там были выбитые, правда, зубы.
Травма была.
Травма была. Естественно, к стоматологу, сразу к ортодонту на консультацию. Ни разу я не услышала ни от одного врача вот это допустим, вот такую вот рекомендацию. Давайте мы вот что-то поставим, потому что потом у ребенка могут быть проблемы. Проблемы потом возникли, естественно. Потом уже побежали к ортодонту. Брекеты, не брекеты, что с этим делать? А оказывается, вот. А почему не все врачи предлагают вот подобный элементарный, казалось бы, способ предотвратить проблемы в будущем? Выясним после короткого блока новостей. Не переключайтесь.
Полезное радио. Здоровье.
Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир и продолжаем разговор с врачом-ортодонтом. Наталья Викторовна Мягкова в нашей студии, заместитель директора по науке, врач-ортодонт, кандидат медицинских наук.
Да-да-да, кандидат медицинских наук.
Да, врач-ортодонт высшей категории, не просто врач. Стоматологическая клиника «Мегадента». Именно ее представляет Наталья Викторовна в нашей студии сейчас. Говорим о детях, говорим о детских зубах, говорим о последствиях, которые можно предотвратить, если знать, ну, вот буквально несколько элементарных вещей и заранее вовремя обратить на них внимание. Мы уже рассказали о том, что элементарно дыхание, например, не носом, а ртом может испортить напрочь прикус ребенку в будущем, что кариес, вот Наталья Викторовна объяснила, каким образом может тоже потом повлиять на деформацию, в общем-то, челюсти, в том числе, и остановились мы на моем вопросе, который логично возник из всего, что мы ранее сказали, почему тут, наверное, не побоюсь, с полной ответственностью могу сказать, почему большинство врачей, или так, большинство пациентов, родителей, придя с детьми, например, удалять молочные зубы из-за кариеса, да, или, даже к отоларингологу, да, жалуясь на то, что ребенок носовым дыханием практически не пользуется, не слышат ни от кого вот такой элементарной рекомендации. Обратитесь к врачу-ортодонту. Если вам удалили молочный зуб, а до замены еще год, два, три, надо поставить вот элементарную там поддерживающую, сдерживающую какое-то устройство, пластинку, чтобы в будущем не деформировалась челюсть, да, и прикус. Почему такого не происходит?
Ну, на мой взгляд, это не происходит по одной достаточно простой причине, потому что в медицине существует очень узкая специализация. Если вам надо лечить зубы, вы идете к детскому стоматологу, если мы говорим про детях. Если вам надо удалять зуб, мы идем к хирургу детскому, который зуб удаляет. Если у нас аденоиды, мы идем к лоровачу. И каждый врач лечит свою проблему. Наверняка лечит хорошо, по имеющимся стандартам, все делается правильно. Но когда идет речь о детях, которые у детей такая особенность, я все время говорю, что ребенок это не маленький взрослый, не взрослый маленького роста, а это постоянно изменяющийся, растущий организм, в котором каждый день и каждый год что-то происходит. И у детей очень важно, чтобы лечили ребенка, а не его какую-то отдельную проблему. Чтобы ребенка видели врачи в комплексе, как вот общее такое, что ли, организм. И поэтому вот на сегодняшний день очень актуально такой комплексный подход в лечении стоматологического здоровья детей. И именно вот в нашей клинике, в клинике «Мегадента» мы создали центр, назвали его «Центр стоматологического здоровья детей», где как раз 5 специалистов, которые смотрят одновременно ребенка, одновременно, да, что очень важно, какие там специалисты участвуют в этой консультации. Детский стоматолог, врач-ортодонт, который занимается прикусом, детский лор-врач, врач-логопед и 5-й специалист – это остеопат или детский невролог.
То есть в «Мегаденте» это все автоматически?
В «Мегаденте» это все автоматически. И, на мой взгляд, вот мы можем выйти из такой серьезной ситуации, как-то уменьшить количество вот этих вот тяжелых аномалий прикуса только за счет того, что брать детей в раннем возрасте и комплексно их лечить. Когда все 5 специалистов одновременно составляют комплексный план лечения. И вот этот вот комплексный план лечения прописываются. Мы создали такой документ, который будет, наверное, приятен и родителям, и взрослым. Назвали его «Паспорт стоматологического здоровья ребенка».
И если... То есть как прививочный паспорт?
Вот, да, по образу и подобию, да. Потому что этот паспорт, он после заполнения выдается родителям. И родители через 2, 3, 4, там, 5 лет в какой-то динамике уже могут отследить, что они делали, как изменился их статус. И я думаю, что вот такая профилактическая мера должна привести к уменьшению количества тяжелых зубочелюстных аномалий хотя бы в условиях одной клиники в городе Екатеринбурге. Насколько я знаю, такого больше в нашем городе нигде нет.
Я вот первый раз слышу. Если бы попался такой врач, как вы, вот там несколько лет назад, я думаю, что у многих бы, не только у меня, как-то все сложилось с детьми, с прикусами, с зубами по-другому. Пока же можем вот такую рекомендацию дать нашим радиослушателям. Ну, во-первых, Мегадента – это хорошо уже тем, что все комплексно и автоматически. Не нужно там самостоятельно искать врачей. Но если вы поняли, что ребенок не дышит носом, обратились к отоларингологу, не поленитесь сводить еще и к ортодонту. Если вы обратились с ребенком, например, к врачу-стоматологу детскому полечить кариес, и врач сказал, что зуб надо удалять, потому что лечить нечего, и зуб удалили, не поленитесь самостоятельно записаться на прием, опять же, к ортодонту.
Совершенно верно.
Хорошо. У нас вопросы от радиослушателей пришли. Довольно интересно. Вот один не могу, не удержусь, задам. Про неносовое дыхание, когда дети дышат ртом. Очень модно. Вы заметили, я вот тут у нас какие-то журналы глянцевые, тоже кто-то из гостей оставил. Ну, понятно. Глянца сейчас много. Везде модели, красивые девушки. И практически каждая первая из них с таким, знаете, приоткрытым ртом. Потому что это считается эталоном, приоткрытый рот, вызывает доверие, это сексуально и прочее, прочее. Смотришь социальные сети, девчонки, маленькие, подростки, 12, 13, 14, 15, 16, 17 лет, все копируют, и все с приоткрытыми ртами, потому что это сексуально. А это должно вызывать настороженность или нет? Это я вот так вот довольно забавно трансформировала вопрос от нашего радиослушателя, который переживает, потому что у него дочь-подросток.
Ну, это также можно, наверное, сравнить, как все худеем до состояния
анорексии.
Да. А теперь, значит, мы губы приоткрываем. Одно дело на фотосессии губы приоткрыть, да, как бы сделать там какую-то красивую помаду и губы приоткрыть. А другое дело, когда ребенок-подросток или там ребенок совсем маленького, там, с трехлетнего возраста дышит ртом, а потом на глянцевую обложку этого ребенка не сфотографировать, к сожалению, потому что будут настолько неровные зубы, и будет настолько вот это заметно, врачи называют аденоидный тип лица, вот это вот неправильный тип дыхания через рот, он формирует не только кривые зубы, не только неправильный прикус, а еще и аденоидный тип лица. Лицо очень узкое,
то есть лицо
вытянутое,
тоже деформируется.
Оно деформируется, и это потом уже никаким способом, к сожалению,
никакой
уже лицо,
ортодонт уже не
никакой
исправит.
Никакой ортодонт не исправит, и только челюстно-лицевой хирург
брекеты на лицо не поставить.
Поэтому там уже не будет фотографии на какой-то обложке.
То есть ходи ты хоть с разинутым ртом целыми днями, главное, дыши носом.
Главное, дыши носом, конечно.
Вот, вот так вот. Хорошо, еще один вопрос от радиослушателя. Вот мы уже много, да, рассказали и много поговорили о неправильном прикусе. Много раз употребили фразу «аномалия». Да? А чем, собственно, он опасен, неправильный прикус? Да, наверное, сейчас таких детей больше. Ну, в силу того, что другое питание, да, фастфуд там, и прочее, прочее, что влияет. В общем-то, может быть, даже там вода, там, что-нибудь еще. Может быть, раньше здоровее было питание, поэтому люди более старшего возраста, хотя и боялись стоматологов, но прикусы были только либо ну, вот, выдвинутая челюсть, либо задвинутая. Да? Вы вот какие-то страшные вещи рассказывали, там узкие челюсти или что-то еще. Чем опасен неправильный прикус? Почему это так страшно?
Ну, в природе, природа так устроила человека, чтобы все органы, которые дал Бог человеку, они работали. Руки, ноги человеку даны, в том числе и зубы. И зубы даны для того, чтобы человек ими пользовался. А как пользуются зубами? Нужно откусывать и пережевывать пищу. И при этом зубы одновременно нагружаются, работают там ткани внутренние, которые зубы удерживают в челюстях. И при этом при работе стрессе, при этом при нагрузке адекватной зубы долго очень человеку служат. Если есть какой-то неправильный прикус, естественно, будет нарушаться функциональная составляющая зубов. Зубы где-то будут в перегрузке находиться, где-то наоборот будет нагрузки маловато. И опять же повторяю избитую такую фразу: природа пустоты не терпит. Те зубы, которые находятся в перегруженном состоянии, они рано или поздно заболят, и, скорее всего, приходится их удалять по каким-то там причинам. Те зубы, которые, наоборот, не испытывают на себе нагрузку, они тоже на это реагируют. Как правило, появляется кровоточивость десен, воспаление десны, и возникает такое заболевание, как пародонтит, когда зубы начинают быть подвижными, и в итоге это все приводит к потере зубов.
А правда, что это еще и к деформации лица тоже может привести? А
безусловно, то есть зубы и прикус – это очень большая составляющая, в том числе, как выглядит, насколько гармонично выглядит лицо человека. То есть, когда мы смотрим с вами на вот... на упомянутые глянцевые журналы, да, и на наших девушек красивых, ведь они же улыбаются, да. То есть лицо и зубы – это единое целое. Будут красивые зубы, будет красивое привлекательное лицо. Будут зубы неровные, некрасивые, никогда лица привлекательного не будет при улыбке.
Ну, даже не будем сейчас упоминать о том, что здоровые зубы, правильно, которые там стоят, смыкаются и пережевывают, это еще и правильное и здоровое пищеварение, соответственно, это и фигура, и что там еще.
Это начало пищевой.
Это, в общем, пищу. Все.
Это все. Дыхание – это все, жевание – это все. Без этого мы с вами жить не можем. И насколько у нас будет это все правильно функционировать, будет зависеть наше общее здоровье.
Наталья Викторовна, мы с вами напугали. У нас еще два вопроса от испуганных пап пришло. Задам их сразу после короткого блока федеральных новостей. Один касается соски пустышки, а второй вот как раз тех самых брекетов. Не переключайтесь.
Полезное радио. Здоровье.
И мы продолжаем наш эфир. Наталья Викторовна в нашей студии, Мягкова, заместитель директора по науке, кандидат медицинских наук, врач-ортодонт высшей категории, стоматологическая клиника Мегадента. Именно ее представляет Наталья Викторовна в нашей студии. Разговариваем про детей, разговариваем про детские зубы, про челюсти, про прикусы. В общем, про все то, что мы, к сожалению, в свое время не знали, а знать надо было бы. Может быть, и проблем у всех нас было бы немножко поменьше. 3850923. Спасибо всем, кто присылает свои сообщения. Все ваши вопросы Наталье Викторовне задаю в ходе нашего эфира. Номер 2420. Это наш смс-сервис. Не забывайте пометку РКП-66 в начале текста ваших сообщений. Так вот, про соску-пустышку. Папа, вторая дочь, 4 месяца. Соска во рту пустышка. Послушав нас, папа испугался. Олегу спасибо за вопрос. Не испортит ли это в будущем девушке прикус?
Ну, про соску можно много говорить. С одной стороны, соска – это вещь очень полезная, потому что это успокаивает маленького ребенка. С другой стороны, нужно четко понимать, что это инородный предмет, который ребенок все время держит во рту. И тут нужно знать родителям, что пустышку и соску можно использовать ребенку, но нельзя очень долгое время, чтобы ребенок находился с этой соской. Все стоматологи знают, что если соску ребенок держит во рту меньше 6 часов, это нормально. Меньше 6 часов. Больше 6 часов, если соска присутствует во рту, это будет та или иная проблема с прикусом в любом случае. Поэтому мы рекомендуем соски давать пустышки ребенку только тогда, когда он плачет, когда его нужно успокоить, когда ребенок засыпает. Как только ребенок заснул, пустышку надо изо рта вынуть. То есть чем меньше часов
времени... Как бы вам красиво это не казалось.
Чем меньше пустышка находится во рту у ребенка, тем лучше.
Потому что это посторонний предмет.
Это посторонний предмет. Он в любом случае, какой бы правильной анатомической формы вам не говорили в аптеке, что это соска, она в любом случае будет вызывать деформации, развитие деформации, аномалии прикуса. То есть только по необходимости соску во рту держим.
Попробуйте-ка себе засунуть пустышку в рот, да, и походить с ней, да, несколько часов подряд. Так вот, следующий вопрос тоже от папы про то, когда стоит первый раз на осмотр, вот именно не к стоматологу, а к ортодонту, не знаю, приводить, приносить или привозить ребенка. Потому что обычно, ну вот из практики такой родительской, начинаются зубы, все знают, да, приблизительно в этом возрасте должны прорезаться первые зубы. Зафиксировали, вылезли, нормально. Ребенок развивается, соответственно, возрасту. Да, у кого-то там чуть позже, у кого-то чуть раньше, но потом следующие, потом следующие. А вот когда нужно ортодонту показываться и проверить? Когда еще там нет ничего, ничего не прорезалось? Или вот когда появились первые? Или когда сколько штук? Или когда ребенок начал жевать? Когда что?
Вот первый раз к детскому стоматологу ребенка нужно привести где-то в 6-8 месяцев, когда прорезаются первые молочные зубы, чтобы стоматолог посмотрел, определил, дал какие-то рекомендации по уходу за этими первыми зубами, потому что, как правило, родители даже боятся их чистить, потому что ребеночек еще маленький. Это к детскому стоматологу в 6-8 месяцев первый раз желательно привести именно к детскому стоматологу. Что касается ортодонта, то первый раз мы рекомендуем показать ребенка в 3 года, когда у ребенка уже прорезались все молочные зубы. Их должно быть 20. 10 молочных зубов на верхней челюсти и 10 столько же молочных зубов на нижней челюсти. Это случается к 3 годам, и поэтому в этом возрасте нужно показаться к ортодонту.
Насчитали по 5 с каждой стороны вперед?
Неважно. Даже можно не считать. В 3 года надо просто привести, потому что есть некоторые проблемы, которые родитель, не имея, естественно, специального образования, не заметит никогда. А врач с определенной специальностью, ортодонт, он всегда посмотрит и уздечки, верхние губы, нижние губы, как ребенок глотает, как ребенок дышит. То есть вот то, о чем мы уже говорили, то есть своевременно что-то увидит и, может быть, порекомендует какие-то профилактические предупреждающие меры, которые избавят родителей в дальнейшем от длительного ортодонтического лечения на брекетах.
То есть прямо запомнить себе, в 3 года это первый
ортодонту, неважно, есть у вас какие-то симптомы, есть у вас какие-то проблемы или нет, просто в 3 года придите к ортодонту.
А вот смотрите, вопрос, который я уже так частично задала, да, ориентируясь на свой опыт. В каком возрасте стоит, например, ребенка вести? Ну, когда понятно, когда ортодонт уже... Ну, подтвердил факт, да, деформации или там смещения зубов. И, ну, да, всем понятно, надо исправлять. Прикус или там, не знаю, неправильно выросшие зубы или что-то еще. С какого возраста, не знаю, это позволительно или возможно, стоит, я не знаю, устанавливать брекеты, мосты, пластинки, какие-то еще приспособления?
Вот у нас все знают про брекеты. У нас любой журнал «Открой», все фирмы, все клиники рекламируют брекеты. И все про них все знают. Но если касаемо брекетов, то брекеты можно приклеивать где-то, ну, с 12-14 лет, и все хорошо. Но до этого возраста не надо просто сидеть и ждать, когда у ребенка становится с каждым годом все хуже и хуже. До брекетов есть масса различных съемных аппаратов ортодонтических, с помощью которых можно либо вылечить ребенка, не дожидаясь брекетного возраста, либо уменьшить степень выраженности, чтобы ребенок мог жевать, кушать, откусывать, и чтобы это было приемлемо с эстетической точки зрения. То есть у ортодонтов в арсенале не только брекеты. Об этом, к сожалению, многие забывают или, может быть, не знают, потому что мало об этом пишут. Ребенка можно вылечить и без брекетов, и до брекетов, и именно с 3-летнего возраста. Если вы ребенка приведете в 3 года к ортодонту, ортодонт увидит какой-то фактор, который будет говорить ему за то, что развитие прикуса или прорезывание зубов идет неправильным путем, вам назначат какой-то профилактический съемный детский аппарат. На самом деле этих аппаратов не надо пугаться, слово съемное не надо. Они очень хорошо держатся, они очень комфортные, они удобные, они очень красивые для ребенка. Их сейчас делают различными цветами, радуги расписывают. Это как произведение искусства. И, как правило, детям это нравится.
А вот смотрите, когда мы говорим про вот эти приспособления, съемные или несъемные, брекеты, не брекеты, мы говорим здесь в первую очередь об исправлении прикуса или об исправлении искривленных зубов?
А и то, и другое делается на пластинках. И прикус исправляют, и
потому
зубы
что многие-то
исправляют.
Считают, что это только просто кривые зубы исправляют.
Просто когда приводят детей в 14 лет с какими-то, ну, уже очень серьезными проблемами, и говорят, что ждут от ортодонта какого-то чуда. Чудо-то не случается, потому что невозможно уже исправить то, что вот копилось 14 лет там, или 13 лет от рождения ребенка. Чудо не случается. Ортодонт может что-то улучшить, но не вылечить вашего ребенка брекетами. Улучшить, да, но не вылечить.
А тогда еще вопрос про кривые зубы. Вот сейчас я так вот себе, да, поняла, что, в общем-то, кривые зубы у человека... Ну, мы же все считаем, да, что, ну, вот уж, господи, природа так вот заложена. Вот кривые зубы, ну, вот такие вот выросли, что уж делать. Сейчас сижу и понимаю, что, может быть, у большинства там людей, у которых такая проблема есть, ее бы не было, если бы родители в свое время когда-то вот знали то, о чем вы сегодня рассказывали. Если, предположим, ну, вот так, гипотетически, мама-папа, не очень ровные зубы у одного и второго. Они не знают, да, природы происхождения там, этой кривизны там, или искривленности от природы это, или это недосмотр родителей в свое время. Ну, вот должен родиться ребенок или уже родился, вот на подходе уже молочные зубы, и боятся, а вдруг как наследственное, показаться ортодонту и вот как-то подстраховаться. Может ли быть кривизна зубов, ну, вот растущие там в шахматном порядке, забором друг на друга, ну, то есть генетически наследоваться вот такие вот проблемы? Или это вот все-таки нам всем от природы даны ровные зубы?
Нет, конечно, генетический компонент, он имеет место быть, и где-то по данным тоже различных ученых, 4-5% всего детей, ну, людей имеют генетическую предрасположенность. И генетическая предрасположенность – это не сторону кривых зубов. И это не означает, что если у родителей неровные зубы, то и у ребенка будут неровные зубы. Генетически передается, опять же, размер челюсти, который можно исправить в детском возрасте, в раннем детском возрасте. И тогда не будет такой проблемы.
Развейте тогда миф или подтвердите. Как-то в этой студии мы разговаривали, ну, тоже так вот, о стоматологических проблемах. От кого дети наследуют все-таки по какой линии, да? Ну, вот, я не знаю, там, форму, размер, как у вас называется, ортодонтов, расстановку, может быть, зубов, да? Может быть, даже цвет, у всех же он разный. По материнской линии или по отцовской вот все-таки? Потому что слышала я такой миф, вот не поверите, городскую легенду, что, например, от матери дети наследуют, как это вот, ровность, да, а от отцов крупность. Правда это или нет? Чтобы раз и навсегда.
Нет, такой статистики нет на самом деле. Может и от мамы, и от папы передаваться, и от бабушки, и от дедушки через поколение, или там дяди, тети. Но такая проблема есть, она называется генетическая теория, потому что современные люди начали много путешествовать, мы меняем место жительства, и браки мы заключаем не только среди своих, и вот здесь вот выступает проблема, что размер челюсти от одного родителя, с одной стороны, наследуется, а размер зубов наследуется с другой стороны. И у детей получается такая небольшая нестыковка между размером челюстей и теми зубами, которые тут должны присутствовать. Вот и, ну, могу рассказать, когда на консультацию приводят ребенка, допустим, папа, спрашиваешь, нет ли у вас у кого-то вот такой же аномалии, он говорит, да, у мамы. А если мама приводит ребенка, то да, аномалия, они говорят, у папы. То есть друг на друга. На самом деле такой статистики просто нет.
Еще бывают чудеса, когда говорят, вот у тебя ровные зубы в меня на нижней челюсти, а верхние кривые там в папу,
да,
или,
да,
в маму.
Совершенно верно.
Да, такие тоже чудеса бывают. Ну, пожалуй, еще один вопрос не могу не задать. Ну, поскольку мы все относимся, да, к поколению родителей, которые боялись все-таки врачей-стоматологов, мы помним вот эти бормашины, где вот эта вот веревочка, шпагатик крутилась, все это жужжало, в общем-то, было страшно. Сейчас стоматология шагнула так далеко вперед, что, например, я когда хожу там раз или два в год стабильно на профосмотр, я вот реально, я засыпаю. Я знаю, что есть приспособления, например, которые действительно позволяют пациенту в кресле у стоматолога, пока ему там лечат или проводят осмотр, реально спать в кресле. Какая-то там специальная такая штука. С детьми всегда проблемы. И, может быть, это забито у нас в генетику, да, вот страх перед стоматологами. Потому что иногда я вижу, как стоматологи, совсем маленький ребенок, которого первый раз привели, он еще знать не знает, что такое зубная боль или стоматолог, а он уже там криком исходится, и вот только под общим наркозом удается что-то с ним сделать. Это я так издалека про методы диагностики. Издалека, потому что даже врачу-ортодонту, который не будет сверлить там зубы, да, делать уколы там, или что-то там еще там, причинять какую-то боль, но надо же в рот ребенку залезть. Вот какие используются методы, вот именно какие используют врачи-ортодонты, и какие вообще сейчас используются в современном мире вот, для диагностики именно детей?
Ну да, вы правы. Страх, конечно, он остается не только есть, на каком-то, видимо, с молоком матери это все впитывается. И очень важно, чтобы вот первый контакт врача, стоматолога и ребенка, он прошел в каких-то положительных эмоциях. И сейчас даже вот в первый раз, когда маленького ребенка приводят к детскому стоматологу, ему ничего не лечат. Просто устанавливается контакт, чтобы ребенок доверял этому врачу и не боялся. Вот при условии такого щадящего, такого плавного ведения ребенка, вот этого страха, вот этот страх, он у детей уже не формируется. И очень приятно видеть, когда дети приходят в клинику, в частности, вот в Мегаденте, где есть игровая зона, они там рисуют, играют, бегают, прыгают, кричат. Нет ощущения, что ты пришел к стоматологу зубы лечить.
Напряжение.
Дети,
вот
напряжение. Дети чувствуют себя совершенно спокойно. Но не всегда это бывает, к сожалению, и детей, у которых есть страх. Есть на сегодняшний день методы обезболивания, которые позволяют вот этот страх как-то погасить. Конечно же, ни в коем случае нельзя ребенка лечить так, что, как раньше, да, мама, папа там держат за руки, за ноги, а тут что-то тут страшное врач делает. Ну, ребенок кричит во весь голос. Он второй раз, конечно, не пойдет. Это и под наркозом лечат, но это уже совсем такой экстремальный вид обезболивания. Есть еще метод седации, когда просто в таком, как бы, во сне ребенок находится, у него снимается страх, но ребенок при этом в сознании, он контактирует с врачом. Называется метод седации, очень такой приятный метод, и он, ну, практически безвреден для организма маленького ребенка. Ну, если отвечать на ваш вопрос по поводу диагностики, я бы хотела еще обратить внимание родителей, что где-то в 6-8 лет ребенку вот в такой переходный период, когда уже и молочные зубы есть, частично сохранились, и постоянные зубы уже есть, обязательно нужно сделать некоторые обследования рентгенологические. К таким методам относится это так называемая ортопантомография или обзорный снимок всех зубов. Или на сегодняшний день более такой современный метод – это компьютерная томография, опять же, челюстей, где мы видим все зубы. Почему я на это хочу обратить внимание? Потому что у современных детей в связи вот с особенностями питания нашими не происходит самостоятельной смены зубов. Молочный зуб может сколь угодно во рту быть, а постоянный там в
челюсти. То есть вот как мы в свое время их просто вытаскивали,
как бы
такого не происходит.
Вот такого, к сожалению, не происходит. И если своевременно вот в 6-8 лет сделать такой рентгенологический снимок и увидеть, что какой-то постоянный зуб там, ну, грубо говоря,
ему уже надо.
Застрял, то своевременное удаление вот молочного зуба позволит освободить место, создать такое пространство для нормального прорезывания постоянных зубов.
Тоже, и тоже избежать дефектов.
Избежать дефектов очень серьезного лечения.
А как это делается? Я вот помню, вот, сделать рентген челюсти, да, ну, это довольно такая агрессивная процедура.
Нет, это абсолютно безболезненная процедура. Ничего там не контактирует с пациентом. Это такая установка, куда ребеночек садится или стоит, и аппарат вокруг головы проезжает. Все. И мы получаем абсолютно полную информацию о зубочелюстной системе.
У меня самый последний вопрос, Наталья Викторовна. У нас с вами время закончилось. Про клинику Мегадента. В любую клинику Мегадента можно обратиться, например, вот пойти с ребенком и найти там вот все то, о чем вы говорите. Детскую площадку, участливых врачей, которые, в общем-то, да, со всех сторон окружат и правильный осмотр обеспечат и не напугают ребенка даже при первом осмотре.
Да, клиника Мегадента имеет две площадки, два адреса. Это Кузнечная, 83, и Шевченко, 9.
Ну, а, в общем-то, клиника известная, одна из самых, не знаю, старейших, наверное, да, в Екатеринбурге, одна из самых известных стоматологических сетей. Поэтому очень легко найти в любом поисковике в интернете. Спасибо, Наталья Викторовна, что пришли к нам. Вот честно, для себя очень много открытий сделала. Наталья Викторовна Мягкова, заместитель директора по науке, кандидат медицинских наук, врач-ортодонт высшей категории стоматологической клиники Мегадента, была у нас в гостях. Инна Боева была также с вами. Не переключайтесь.
Полезное радио. Здоровье.